Дело это намного сложнее, чем кажется с первого взгляда. Я кое-что записывал. Вы позволите?»
Он вытащил из кармана роскошную записную книжку в красном кожаном переплете, совсем не похожую на дешевенькие блокноты, которыми обычно пользовался Мигре. «В Гавре нас известили в понедельник в 7 утра, а в 8, придя на работу, я обнаружил на столе записку. Я сел в симку и примерно к 9 был уже здесь. Шарль Бессон приехал на своей машине чуть раньше меня».
«Он живет в Фикане?»
«Да, у него там дом. Его семья живет там круглый год. Но с тех пор, как его выбрали депутатом, часть времени он проводит в Париже, где снимает квартиру в гостинице на бульваре Распай. Все воскресенье он провел здесь с семьей, то есть с женой и 4 детьми».
«Он ведь не сын Валентины».
«У Валентины нет сыновей, только одна дочь, Арлетта, та, о которой я вам рассказывал. Она замужем за парижским дантистом».
«Муж ее тоже был здесь в воскресенье?»
«Нет. Арлетта приезжала одна. Был день рождения ее матери. У них, кажется, в семье обычай навещать ее в этот день. Когда я спросил у Арлетты, каким поездом она приехала, она ответила, что утренним, тем же, то есть, что и вы сегодня. Но вы сейчас убедитесь, что она солгала. В понедельник, как только труп был отправлен в Гавр, я сразу же осмотрел все комнаты в доме. Работа не из легких. Дом, хотя и не велик, но обставлен со вкусом. В нем масса всяких закоулков, хрупкой мебели и безделушек. Комнаты Валентины и служанки на втором этаже, а на первом есть только комната для гостей. В ней-то и останавливалась Арлетта. Передвигая тумбочку, я обнаружил мужской носовой платок, и мне показалось, что Арлетта, наблюдавшая за мной, вдруг сильно встревожилась. Она живо выхватила платок у меня из рук. Надо же, я увезла платок мужа. К сожалению, я только вечером вспомнил о вышитой на платке букве «Э». Арлетта уехала. Я отвез ее на вокзал в своей машине и видел, как она купила билет в кассе. Сам знаю, что это глупо, но только в машине я вдруг сообразил, почему же, уезжая из Парижа, она не взяла обратный билет. Возвратившись в зал ожидания, я стал расспрашивать контролера. «Эта дама приехала в воскресенье 10-часовым поездом, не так ли?»
«Какая дама?»
«Та, которую я только что проводил».
«Мадам Арлетта?»
«Нет, месье».
«Разве она приехала не в воскресенье?»
«Возможно, она приехала и в воскресенье, но только не поездом. Я проверял билеты, конечно бы, узнал ее».
Кастен посмотрел на Мигре с некоторым беспокойством.
«Вы меня слушаете?»
«Да, конечно».
«Может быть, я рассказываю слишком подробно?»
«Да нет же, просто мне надо привыкнуть ко всему этому».
«К чему?»
«Ко всему. К вокзалу, к Валентине, Арлете, контролеру, Трошу. Ведь еще вчера я ничего не знал обо всем этом».
Вернувшись в гнездышко, я спросил у старой дамы имя ее зятя. Оказывается, его зовут Жюльен Сюдер. Ни имя, ни фамилия не начинаются с буквы «Э». Приемных сыновей мадам Бессон зовут Тео и Шарль. Правда, садовника, приходящего на виллу трижды в неделю, зовут Эдгар. Но, во-первых, его не было в воскресенье, а во-вторых, меня уверили, что у него никогда не было больших носовых платков с красной каймой. Не зная, с чего начать следствие, продолжал Кастен, я принялся расспрашивать людей в городе. И таким образом от продавца газет узнал, что Арлетта приехала не поездом, а в роскошном спортивном автомобиле зеленого цвета. Это упрощало дело. Владелец зеленого автомобиля, оказывается, остановился в воскресенье вечером в отеле, который я вам рекомендовал. Им оказался некий Эрве Перро, который записал в карточке для приезжих, что он виноторговец и живет в Париже на набережной Сент-Агюстен.
Ночью он провел не в отеле.
Он проторчал в баре до закрытия, то есть почти до полуночи, а потом, вместо того, чтобы отправиться спать, куда-то пошел пешком, сказав, что идет к морю. Ночной сторож говорит, что Перро вернулся что-то около половины третьего ночи. Я говорил со слугой, который чистит обувь в отеле, и от него узнал, что на подметках ботинок этого Пейро налипла красная глина. Во вторник утром, вернувшись в гнездышко, я обнаружил под окном у Арлеты следы на клумбе. Что вы скажете на это?
Ничего.
Ну а что касается Тео Бессона?
Он тоже был в доме,
но не ночью. Вам ведь известно, что братья Бессон – дети от первого брака, и Валентина не их мать. Я записал всю родословную семью, и если хотите...
Только не сейчас. Я голоден.
Короче, Тео Бессон – холостяк. Ему 48 лет. Уже 2 недели, как он отдыхает в Этрета.
У мачехи?
Нет, они не встречаются. Мне кажется, что они в ссоре. Он снял комнату в отеле «Белые скалы», который виден отсюда.
Значит, он не был на вилле.
Погодите, дело в том, что Шарль Бессон... Бедняга Кастен вздохнул, отчаявшись толково изложить дело. Особенно его смущало то, что Мегре, казалось, совсем его не слушает. В воскресенье утром Шарль Бессон приехал в 11 часов вместе с женой и 4 детьми. У них свой автомобиль, огромный Панар старого образца. Арлета приехала до них. Они все вместе позавтракали в гнездышке. Затем Шарль Бессон отправился на пляж со старшими детьми, мальчиком 15 лет и девочкой 12. А в это время дамы болтали.
Он встретился с братом?
Совершенно верно. Подозреваю, что Шарль Бессон затеял эту прогулку, чтобы опрокинуть стаканчик в баре казино. По слухам, он не дурак выпить. Там он и повстречал Тео, о присутствии которого Ветрета не подозревал, и настоял, чтобы Тео пришел с ним в гнездышко. Тео, в конце концов, дал себя уговорить. Итак, за обедом семейство было в полном сборе. Обед был холодный, лангусты и жареная баранина.
Обед никому не повредил?
Нет. Кроме членов семьи, в доме была лишь служанка. Шарль Бессон уехал в 9:30. Его 5-летний сын Клод проспал все это время в комнате хозяйки, а когда все уже садились в машину, заплакал их 6-месячный младенец, и ему пришлось дать соску.
Как зовут жену Шарля Бессона?
Кажется, Эмильена, хотя все ее зовут Мими.
Мими, серьезным видом повторил Мегре, как будто заучивал наизусть урок.
Полная брюнетка лет 40.
Полная брюнетка. Так-так, значит, они уехали около 10.
Совершенно верно. Тео задержался на несколько минут, и затем, кроме 3 женщин, в доме уже никого не оставалось.
Валентина, ее дочь Арлетта и Роза.
Совершенно верно. Роза мыла посуду на кухне, а мать и дочь болтали в гостиной.
Все комнаты на 2-м этаже.
Кроме комнаты для гостей, как я вам уже объяснял. Она на 1-м этаже. Окна выходят в сад. Вы увидите гнездышко, настоящий кукольный домик с крошечными комнатками.
Арлета не поднималась в комнату к матери.
Около 10 часов они вместе прошли туда. Старой даме захотелось похвастаться перед дочерью новым платьем.
Спустились они вместе?
Да. Затем Валентина снова поднялась к себе укладываться спать. Через несколько минут за ней прошла Роза. Она обычно помогала хозяйке лечь в постель и подавала ей снотворное.
Она же его и готовила.
Нет. Валентина заранее закапывает лекарство в стакан с водой.
Арлета больше не поднималась?
Нет. И в 11:30 Роза тоже легла спать.
А около 2 часов она начала стонать.
Это время называют Арлета и ее мать.
И значит, по-вашему, между 12:30 и 2 часами в комнате Арлеты находился мужчина, с которым она приехала из Парижа. А вам неизвестно, чем занимался Тео этой ночью?
До сих пор у меня не было времени выяснить это, и, признаюсь, мне даже и мысль такая не приходила.
Что ж, пойдем завтракать.
С удовольствием.
А можно здесь заказать ракушки в соусе?
Думаю, можно, хотя не уверен, я только знакомлюсь с меню.
Сегодня утром вы побывали в доме родителей Розы?
Только в 1-й комнате, где стоял гроб.
Нет ли у них ее хорошей фотографии?
Могу спросить.
Сделайте это.
Возьмите все фотографии, какие только сможете найти. Даже детские, всех возрастов. Кстати, сколько ей было лет?
22 или 23. Рапорт составлял не я, и...
Она, кажется, давно служила у старой дамы.
7 лет. А к Валентине она поступила совсем молоденькой, и еще при жизни Фернана Бессона. Плотная, румяная девица с пышным бюстом.
Она никогда не болела.
Доктор Жали ничего об этом не говорил. Думаю, что он сказал бы мне.
Хотелось бы знать, были у Розы поклонники или, может быть, любовник.
Я тоже об этом подумал. Как будто нет. Она была очень серьезной девушкой и редко выходила из дому.
Может быть, ее не отпускали?
Я не совсем уверен, но похоже, что Валентина строго следила за ней и неохотно давала выходные. Все это время они гуляли вдоль берега. Мегре не сводил глаз с моря, но словно даже не замечал его. Все было кончено. Утром в Брёте-Безвилле он еще раз испытал приятное волнение.
Игрушечный поезд напомнил его о прежних каникулах. А сейчас он уже не замечал цветных купальников женщин, ребят, растянувшихся на гальке, не ощущал йодистого запаха водорослей. Лишь мельком осведомился, будут ли к обеду ракушки в соусе.
Голова его была заполнена новыми именами, которые он пытался разместить в своей памяти так, как сделал бы это в своем кабинете на набережной Орфевр. Вместе с Кастеном он уселся за стол, накрытый белой скатертью, на котором в узкой вазе поддельного хрусталя стояли гладиолусы.
Может быть, это признак старости?
Он повернул голову к окну, чтобы еще раз увидеть белые барашки на море, и его огорчило, что он снова не почувствовал никакого душевного трепета.
Много было народу на похоронах.
О, там был весь Ипор, не считая приехавших из Этрета и таких местечек, как Лош, Вакот, были и рыбаки из Фикана.
Ему припомнились деревенские похороны, даже показалось, что он вдыхает запах кальвадоса. И он спросил самым серьезным видом. «Наверное, мужчины напьются сегодня вечером».
«Весьма возможно», — согласился Кастен, слегка удивленный ходом мыслей прославленного комиссара. Ракушек в меню не оказалось. На закуску они заказали сардины в масле и сельдерей под острым соусом.